Друзья, товарищи, господа, всем привет! Вы на канале Insider Life. Меня зовут Андрей Захаров, и это стрим-прослушка. Стрим о расследованиях, исследованиях и о тех, кто их делает. И самое главное, как делает. Немножко такой гиковский стрим. Предыдущие выпуски в основном были посвящены то войне, то репрессиям. Но сегодня мы возвращаемся к теме общества, к теме отношений между людьми. Сначала с Настей Красильниковой, журналисткой, расследовательницей. Поговорим о ее подкасте «Расследование», посвященном Оксимирону и обвинениям Оксимирона в сексуализированном насилии по отношению к подросткам. А потом с Катей Красоткиной из «Таких дел». С одной стороны, совершенно другая тема, хотя в чем-то она будет пересекаться, о том, как изменился русский язык после начала войны, какие появились в нем новые слова, какие слова-триггеры, слова-маркеры и все такое прочее. Те, кто уже заранее уверен, что контент будет годный, я прошу поставить лайк. Если пока не уверены, придержите его до конца, но уж тогда уж выскажитесь потом, что не понравилось, если не понравилось. Кроме того, вопросы гостям можно задавать либо в телеграм-канале Захаров, там есть пост, посвященный этому стриму, либо в чате этого стрима на YouTube, я туда буду заглядывать, тем более, что я думаю, что как раз первая тема вызовет... много вопросов, не все я буду задавать. Там некоторые дискуссии, они бесконечные. Наверное, встревать мы в них с Настей точно не будем. Посмотрим. Ну и в конце дам рекомендацию, на какие еще стоит материалы внимание обратить. И постоянных зрителей стрима у меня к ним будет небольшая просьба. Не финансовая, а скорее контентная. Так что постоянные, ну и те, кто зашел, дождитесь конца, чтобы на эту просьбу при желании ответить. В мае прошлого года Настя Красильникова уже была на стриме «Прослушка». Тогда мы обсуждали ее расследование о насилии в отношении подростков в элитной 57-й московской школе. Тогда говорили в том числе о многих вещах, о которых сейчас, мне кажется, люди спрашивают в соцсетях. Наверное, сегодня тоже коснемся, хотя это расследование во многом совершенно иное, про Оксимирона. Давайте с Настей и поговорим. Настя, привет.
Привет.
Слушай, ты знаешь, я когда слушал подкаст, я стал сравнивать реакцию людей на обвинение, потому что первые обвинения Оксимирона появились в осенью 21 года, когда был пост одной из своих героинь, Веры Маркович. И я сравнивал реакцию тогда людей, да, и сейчас реакцию. И, может, знаешь, мой пузырь тогда говорит, но мне кажется, что тогда... какая-то реакция была больше оправдательная, а сейчас, может, опять же, в моем, да, пузыре, как-то людей твое расследование убедило. Видишь ли ты в этом причину только в том, что у тебя больше свидетельств, да, у тебя три героини, а не одна, или в чем-то еще?
Сейчас. Я пытаюсь придумать какой-то более затейливый ответ, чем я бы хорошо поработала за эти годы. Но хочется верить, что мы какой-то путь проделали как общество. И очень интересно, что у тебя именно такое наблюдение, что хейта стало меньше. У Веры, кстати, она тоже такое, что меня очень... как-то подбодрило, потому что мне трудно соизмерять, так на меня льется как бы такой поток бесконечный из просто всего сразу, что я не понимаю, как бы хуже, лучше, мне трудно сориентироваться. Но Вера говорит, что хейта действительно стало кратно меньше по сравнению с тем ее опытом в 2021 году. Вот, и хочется надеяться, да, что активистки, журналистки, главное, наши героини, да, женщины, которые отважно и смело рассказывают о своем опыте, поспособствовали тому, что таким историям стали больше доверять, я надеюсь.
Ты довольно много посвящаешь в подкасте. Кстати, всем советую слушать подкаст и не читать краткое изложение. Это ошибка многих, в том числе комментаторов, на мой взгляд. Очень большая. Мы об этом поговорим отдельно. Но для тебя это очень личный подкаст. Потому что, наверное, можно сказать небольшой, да, спойлер тем, кто не слушал, что тогда, осень 21 года, ты, я даже выписал себе цитату специально, «закрыла глаза». Для себя лично отчасти, да, на то, что такие были обвинения в отношении Мирона Федорова. Можешь сказать, как ты думаешь, в том числе спустя вот сейчас, когда есть реакция какая-то уже, да, почему тогда ты для себя оправдывалась, что изменилось для тебя?
Ну, я про это рассказываю, мне кажется, довольно подробно, собственно, в самом подкасте, почему я тогда это оправдывала. Во-первых, потому что музыка Мирона была для меня значительным и заметным источником, как, простите, ресурса. Ну, то есть я буквально черпала силы, да, в каких-то его треках. И вторая причина была в том, что тогда так сложились обстоятельства, мы сейчас больше знаем, почему именно они так сложились, что это можно было воспринять как историю очень неудачных отношений между двумя молодыми людьми. Я этой лазейкой условно воспользовалась, потому что мне хотелось верить, что человек, который для меня много значит, артист, который для меня много значит, может быть насильником. Мне не хотелось в это верить, ну, потому что я борюсь, как бы я часть моего активизма, да, у меня есть журналистская идентичность, есть активистская, вот, она напрямую связана с противостоянием насилия над женщинами. Мне совершенно не хотелось верить, что то, что я люблю, творчество Оксимирона, может быть, каким-то образом связано с насилием над женщинами. Вот я честно говорю, что это было малодушие, и мне совершенно не стыдно в этом признаться. Да? Мы люди, мы проходим какой-то путь, и на этом пути много интересных историй.
Я к этому еще вернусь, но я как раз хочу, знаешь, может быть, сказать то, что не проговаривается. У вас очень хороший юрист, я знаю юриста Сергея Маркова, он сам был у меня юристом в расследованиях, но я попробую сейчас вот проговорить, как есть мое ощущение, да, а ты попробуешь подтвердить или нет. То есть мои ощущения такие, что был такой период в его жизни, да, там, на рубеже нулевых десятых, когда вокруг его страницы ВКонтакте было довольно много школьниц. Ну, писали девочки-школьницы в личку и все прочее. Вот. И, опять же, вот такое ощущение создалось, да, что он потом довольно быстро с ними завязывал отношения, ну, в смысле, сначала виртуальные, писал им, кидал разные видео, да, порнографические такие случаи. У тебя один написан, но я так понимаю, что, возможно, их больше. Ну, в общем, вот это был такой центр, в котором он знакомился с этими школьницами, а потом встречался с ними. Ну, в общем, там только три эпизода, но у меня такое впечатление, как будто вы там намекаете или проговариваете, что на самом деле вот это там было, и там было гораздо больше эпизодов. Можешь ли ты как-то здесь подробнее сказать?
Да, мы проделали... Есть расследование, да, а есть внизу под ним айсберг, который никому не виден. И мы проделали гигантскую работу по поиску, верификации, подтверждению тех историй, которые вы слышите в нашем расследовании. Я рассказываю там о том, что многие девушки, которые, вероятно, могли бы поделиться похожим опытом, отказались со мной поговорить по миллиону разных причин. Одна из основных причин, разумеется, в том, что это очень влиятельный, очень знаменитый человек, против условно которого выдвигать какие-то обвинения. Это очень страшно. Вот. Но да, у нас больше, гораздо больше свидетельств, чем вы слышите в расследовании. Просто не удалось каждое свидетельство проверить достаточным для меня и нашего как бы внутреннего цензора достаточным количеством способов. Поэтому вы слышите не все из тех, что нам удалось собрать. Ну и попробую высказаться как-то максимально обтекаемо. После того, как расследование вышло, у меня появились еще истории.
У меня как раз был такой вопрос. Ну, то есть, вот, знаешь, мне кажется, важно подчеркнуть. То есть, условно, вот если взять количество подтвержденных случаев, да, то есть три, ну, в смысле, рассказы, девушки рассказывают, а сколько у тебя реально, ну, то есть, ты не вынесла, но для этого внутреннего подтверждения, сколько историй у тебя было, вот именно похожих? Школьница, контакт, прости, да, ага.
Не, не скажу. Я не буду ни называть цифру, ни комментировать догадки по этому поводу.
А, окей, да так спрошу. А те, кто сейчас к тебе приходит, они готовы от своего имени говорить? То есть правильно ли, что в будущем, возможно, будет продолжение, как было, например, с историей 57-й школы, когда появляется новая героиня?
Такое возможно. Я пока, как ты, наверное, понимаешь, не нахожусь в той точке, когда я решила, что именно делать дальше, и, скажем так, не со всеми поговорила достаточно глубоко для того, чтобы определить, кто и как, под каким именем будет готов со мной разговаривать. Вот. Но вероятность того, что, да, появится продолжение, конечно, высокая. Кстати, про имя. Мне всегда, я не знаю, насколько это заметно, но мне очень важно, чтобы значимая часть историй в каждом из моих расследований была рассказана под полными своими именами. И в этом расследовании, мне кажется, у нас получилось, у героини, опять же, да, получилось максимально... Как бы мы очень много-много работаем над тем, чтобы наша информация была максимально достоверной. И благодаря смелости героев, которые отважились выступать под своими именами, у нас это получилось. Я безумно ими восхищаюсь и горжусь нашим отделом расследований, что как бы, мы вот заработали себе такую репутацию, что пострадавшие девушки готовы идти на такие риски. Да? Мы знаем, что истории сексуализированного насилия worldwide, везде, по всему миру, как рассказывается анонимно, дочери разбойника, большая часть истории, которую вы слышите, рассказывается под своими именами. Это, мне кажется, о многом говорит.
Ну да, это, во-первых, больше доверия, хотя, знаешь, есть какая-то грань, когда людям, хоть ты 100 случаев расскажи, они все равно скажут, что такого. И здесь как раз, наверное, под последней в этой части хочу, знаешь, еще раз уточнить. Потому что не хочу перебеждать тех, кто говорит, что такого. Мы вот с Настей год назад говорили много о причинах, да, и почему это плохо. Я хочу вот такой момент здесь, мне кажется, тебя спросить. Смотри, те, кто просто прочитали описание, да, не послушав рассказ подробно, да, вот им кажется, ну, что такого там, подросток, да, там, тем более 16 лет, ну, вот. Но я уточню этот важный момент. Правильно понимаю, что в тех случаях, которые ты знаешь, не называя количество, речь идет о том, что это были школьницы, несовершеннолетние, которым он писал откровенные вещи, откровенные какие-то фото, видео. Ну, может, сейчас не можешь сказать, но правильно понимаю, что вот именно такие случаи в том числе есть у тебя.
Да.
Про верификацию. Ты говоришь, что случай попадает в историю только если есть два подтверждения. Что для тебя является подтверждением?
Когда мы говорим о расследованиях такого рода, нужно понимать, что да, вот есть такая общемировая проблема, что, например, следственные органы и полиция по всему миру не любят заниматься расследованием изнасилований, преступлений сексуального характера. Почему они не любят это делать? Потому что это преступления, которые, как правило, происходят в закрытом пространстве между двумя людьми, без свидетелей, и очень сложно собирать доказательства, да? Очень сложно их добывать. И, собственно, вот это одна из причин, по которым эти преступления расследуются настолько плохо по всему миру. И когда мы приходим в точку, где мы этим начинаем заниматься как журналисты, разумеется, вопрос того, как это верифицировать, он очень острый. У нас есть много разных способов. Я не то чтобы хочу как бы всю кухню открывать, но благодаря интернету и благодаря тому, что некоторые перпетрейторы забывают, что они написали и кому, и когда, у нас есть довольно много подтверждений, которые можно добыть в переписках. Этого, разумеется, нам недостаточно. Поэтому каждая из историй, которую вы слышите, она подтверждена как минимум еще одним способом. Например, мы разговариваем с знакомыми, с которыми наши героини могли обсуждать то, что с ними произошло тогда, когда это с ними произошло. Мы просим, если есть дневники и вещественные доказательства, этих вещественных доказательств тут много, начиная там от диска, на котором написано, кстати, не понимаю, почему на него так мало внимания обращают. Я, когда его увидела, на меня это почему-то гигантское впечатление произвело. Диск, который Мирон подарил Вике на концерте, на котором написано «Моей Вике от мерзкого старикашки из Лондона». Вот. Потом дневники — это очень важная штука. И в этом смысле, конечно, это большое журналистское везение, когда твои героини ведут дневники. И это тот самый случай. Вот. А, например, история Веры Маркович, она просто целиком подтверждена в разговоре Мирона и Веры, запись которого есть у меня, которую я не использовала в расследовании, но она у меня есть.
У меня как раз был вопрос про неиспользованные записи. А причина? Тут ты говоришь, что они этические, но здесь, знаешь, интересно. То есть не то, что, знаешь, типа нужно было, просто интересно, потому что, ты знаешь, вечный спор, да, ты же говоришь о преступлении, тем более это преступление, да, сексуализированное насилие, и здесь есть доказательства, здесь есть его голос, да, соответственно, и вот почему бы его не... В общем, почему ты решила эту запись не использовать?
У нас много было причин, и мы, понятное дело, внутри нашей команды это интенсивно обсуждали. Я попробую их сейчас назвать. Во-первых, это была частная беседа двух человек, один из которых, Мирон Федоров, не соглашался на то, чтобы мы ее публиковали. И тут ты мне в прошлый раз на нашем прошлом стриме говорил про общественную значимость, которая может превышать, да, в некоторых случаях в журналистике вот это вот, есть какая-то граница, да, за которой общественная значимость перевешивает, и мы тогда можем придать огласке какие-то частные беседы. Но мы решили, что в этой беседе достаточной общественной значимости нет. Она длится 4 часа. Любое цитирование из этого разговора было бы воспринято как вырывание из контекста. Там нет заявлений достаточно четко проговоренных, не знаю, я изнасиловал такую-то, для того, чтобы можно было это процитировать как условное подтверждение преступления. При этом в самой беседе подтверждается вся история Веры, которую она рассказывает, собственно, своим голосом мне в интервью. И для меня, как для журналистки, вот, я эту беседу послушала, сравнила с тем, что мы обсуждали с Верой, сравнила со всеми косвенными доказательствами, которые есть у меня, поговорила с другими людьми, поговорила с веренными подругами там, и так далее. И мне этого достаточно для того, чтобы избежать необходимости публиковать частный разговор двух людей. Вот. То есть это как бы сложный выбор, но и я понимаю, что, возможно, огромному количеству людей, эти люди мне тоже пишут, что им очень хотелось бы послушать, что там был за разговор там, и так далее. Но мне очень не хочется идти на поводу вот у этой, знаешь, условно такой супер-желтой папарацци схеме. Мне хочется как бы показать, что эту работу можно сделать хорошо, не прибегая к такого рода шагу. Вот. Как-то так.
Я понял тебя. И еще как раз про доказательства, но отчасти связано, знаешь, к нашему прошлому разговору, а все знали, а что такого. Мне написала подписчица перед нашим разговором, что она, хотя не была там в тусовке рэперов, но даже до нее, среди общих знакомых, доносилось, что условно вот там российская рэпер-тусовка, она знала, да, что Мирон Федоров там, в их глаголах тусит со школьницами, да, там, с девочками-подростками. То есть, как бы, это, типа, как бы common knowledge. Обращалась ли ты к ним, да, с вопросами какими-то? И, в общем, наверное, как бы, что они тебе говорили?
К рэп-тусовке?
Да. Да, ну, вообще, к этой тусовке, да.
Нет, нам, опять же, удалось обойтись без этого. Был как бы момент, когда я всерьез готовилась пойти разговаривать с Димой Шоком. Есть такой персонаж, второй участник коллектива «Вагабунд». Но потом я, опять же, осмотрев, оценив объем собранного материала, решила, что мне это не нужно. И я не пошла ни в какую рэп-тусовку, потому что эти люди, ну, конкретно те люди, у которых как будто бы могли бы быть свидетельства, не вызывали у меня доверия. Как источники я ознакомилась с их предыдущими появлениями в паблике. А количество подтверждений, которые собрали мы самостоятельно, мне хватило. Поэтому нет.
Ну, тогда, знаешь, я хочу все-таки задать вопрос немножко, так сказать, тем, кто говорит, а что такого. Вот это же похоже на ситуацию 57-й школы, да? То есть, типа, все знали, да? И получается, что не просто все знали, что, окей, там, значит, с поклонницами, да, какие-то отношения или секс, а это еще школьницы и подростки. В общем, почему раз за разом у нас вот это возникает «все знали», но оно, соответственно, никуда не выходит до того, как не возникает какой-то скандал?
Слушай, ну, на самом деле, разница со школой все-таки есть, и она принципиальная. Когда мы говорим о школе, ситуация, в которой в школе все знают, учителя, директор, не знаю, родители некоторые, все знают, что учитель занимается сексом с детьми, это ситуация, отличающаяся от того, что есть какая-то тусовка, то есть какие-то люди, не связанные между собой иерархическими отношениями, в которых тоже есть такой секрет Полишинеля. Это очень разные ситуации. И прийти как бы в какую-то абстрактную рэп-тусовку, встать посередине и крикнуть: «Ребята, вы же знали столько лет, почему вы молчали?» Я себе с трудом представляю. Другое дело, конечно же, прийти к директору школы и его, всем его заместителям и коллегам и сказать: «Ребята, вы знали столько лет, это же дети, которые напрямую от вас зависят». Да? То есть здесь немножко совершенно, ну, как бы по-другому устроена иерархия. В одном случае она очень четко считывается и ее легко пощупать, а в другом случае это какая-то такая, ну, совершенно неконтролируемая, непонятная в объемах, в размерах группа людей, связанных между собой каким-то интересом к какому-то пласту культуры, которые не несут ответственность за подростков, которых, вероятно, растлевает один человек из этой тусовки, или не один, а больше. Не знаю.
Немножко еще, знаешь, помучу тебе интернет-дискуссиями, пока оставить в стороне этический вопрос, о котором тоже в прошлый раз много говорили, да, вот для многих важно оказался юридический вопрос. Ну, то есть, знаешь, многие высчитывали, был ли секс с или какие-либо другие отношения, там, растление, что-то еще, именно с несовершеннолетней, да. Тем более, что сам Ирон Федоров, как говорят твои героини, да, постоянно возраст уточняет. Вот. Соответственно, вот здесь, чтобы люди не путались, если среди твоих свидетельств, которые, да, сейчас публичены, именно когда нет 16, и второе, есть ли такие случаи среди тех, которые ты не опубличила пока?
Так, давай просто по порядку, тебе придется второй вопрос мне напомнить еще раз, потому что я должна ответить сначала на первый и сказать, что да, ты употребил слово «несовершеннолетний», значит, все девушки были несовершеннолетними в момент, когда это с ними произошло. Несовершеннолетние люди — это те, которым младше 18. Есть понятие возраста согласия. Довольно его нет в Уголовном кодексе. В Уголовном кодексе есть возраст 16 лет, который в нескольких статьях УК используется как некая отсечка, до которой действуют одни статьи, до достижения, да, этого 16-летнего возраста действуют одни статьи Уголовного кодекса, после достижения другие. Вопрос повтори, пожалуйста.
Соответственно, кто из них, да, я уточню, кто из них в момент секса был ниже возраста согласия? Из тех, которые сейчас есть героини, и из тех, которые тебе, да, условно не публичны, но ты для себя для подтверждения эти истории имеешь?
Значит, из моих героинь в момент секса и Вере Маркович, и Вике Кучак исполнилось 16, когда это с ними произошло. Но чрезвычайно важно, в каких обстоятельствах это случилось. В одних обстоятельствах между Верой и Мироном это произошло в ситуации, когда он был ее опекуном, буквально тем взрослым человеком, который должен был нести ответственность за ее безопасность и благополучие в другой стране. Что создает совершенно понятную иерархию и уровень власти, о котором Вера очень круто и мощно рассуждает. В другом случае растление началось в Викины 13 лет. 13. Это была девочка, которая писала на стене, и он это видел у себя ВКонтакте. «Чё-то в школу неохото!» И много грустных смайликов. В этот момент у них началась переписка, которая по его инициативе была... ну, вот, в общем, все, что рассказывает наша героиня, пожалуйста, послушайте. Ну, они это формулируют так, как они формулируют. Мне очень хочется оставить эту часть истории, то, как они рассказывают, рассказанную их словами, их голосами. Вот, то есть обе эти ситуации, да, он формально дожидался возраста согласия, 16 лет, но мы понимаем прекрасно, что переписка сексуального характера, эротического содержания, которая была между Викой Кучак и Мироном и Викой Михайловым и Мироном, Михайловой и Мироном, и то, и другое подпадает под статью «Насильственные действия сексуального характера». Такая статья в Уголовном кодексе тоже есть. Это тоже преступление. Об этом нам рассказывает юристка Татьяна Белова в 4-м эпизоде, очень аргументированно и подробно. Таким образом, мы, конечно, можем жить в мире, в котором нам кажется, что секс с 16-летними людьми, которые от тебя напрямую зависят, это что-то допустимое. Не знаю, как вам там в этом мире, насколько уютно, мне не очень. Но закрывать, например, глаза на то, что его действия совершенно однозначно подали под другую статью Уголовного кодекса, которая буквально следующая, я не помню, какая из них 134-я, какая 135-я, но они вот друг за другом идут. Я не знаю, тут уже довольно сложно эти глаза закрыть, но многие стараются, возможно, опять же, потому что не слушают расследования, но я тут тоже, опять же, не властна над людьми.
Тогда еще раз уточню, знаешь, не того, чтобы людей переубедить, потому что здесь, опять же, этические моменты можно спорить до хрипоты, и это оставим Твиттеру. Но еще раз уточню, вот среди тех историй, которые ты не рассказала, по причинам, которые ты озвучила, которые есть у тебя, да, и, возможно, расскажешь, среди них сексуализированное насилие ниже возраста согласия есть тоже?
Слушай, я, к сожалению, я не буду отвечать на этот вопрос, потому что, с одной стороны, мне очень важно защитить privacy тех людей, которые не давали мне разрешения на разглашение такой информации. С другой стороны, я боюсь, что... Этих историй много, и я боюсь, что я могу сейчас просто неправильно что-то сказать. Мне надо уточнять. Но в целом, конечно, вот это вот... Зацикленность на этой цифре 16, она, честно говоря, очень интересная, очень удивляет и поражает. Отвечать на этот вопрос я не буду. Вот.
Нет, это все понятно, почему. У меня будет к тебе последний вопрос, но я хочу зачитать один комментарий из чата, если позволишь. Гульнара пишет: «Не забывайте, пожалуйста, что в расследовании есть не только цель обвинить Оксимирона, но и на его примере просветить людей о существовании глобальной проблемы насилия и его нормализации. Согласна ли ты с такой интерпретацией твоей деятельности, слушательница?»
Я не очень согласна с тем, что у расследования есть цель обвинить Оксимирона. Вы сказала так, это расследование не про Оксимирона, оно про невероятно смелых, отважных, умных, прекрасных, красивых женщин, которые живут всю жизнь с травмой, потом ее каким-то образом перерабатывают и потом отваживаются против такой глыбы, извините, пожалуйста, выступить. Это история про них. Мне очень это важно. То, что это конкретно Мирон, для меня очень болезненно, для многих очень болезненно. Но мы живем в таком мире, в котором люди делают такие вещи. Это очень обидно. Но для меня героини... нет героя в этом месте. Он не сияет. То, что вы все... Вот я сегодня на 4-м, по-моему, подряд уже у меня интервью, и Мирон просто постоянно у вас там у всех на экранах сияет своей нежной лысиной. Но вот я этого не очень понимаю. Мне кажется, что это история про девчонок. Но что касается просвещения, я не очень люблю это слово. Я не чувствую себя человеком, который имеет право кого-то просвещать. Я считаю, что я делаю журналистскую работу. Эта журналистская работа может кого-то в чем-то убедить, а может кого-то никого ни в чем не убедить. Моя задача — информировать общество. Я эту информацию должна собрать, проверить, упаковать так, чтобы ее было возможно и желательно как бы интересно, да, употреблять. И вот как бы моя задача именно такая. Я не учительница, не воспитательница, не просветительница, я журналистка. Моя работа — рассказывать проверенную и важную информацию, передавать обществу. Общество может с этой информацией делать то, что этому обществу угодно.
Как раз последний вопрос чисто по форме. Я тебя помнишь, Майя, спрашиваю про формат подкаст-расследования. Мы тогда обсуждали вообще, что это за жанр такой. И вот сейчас, знаешь, я увидел буквально там, даже Андрей Борзенко это отметил, да, один из членов вашей команды, да, что как только появляется сообщение «А есть ли текст?», значит, подкаст вышел за пределы пузыря, да? Вот ты по-прежнему, ну, в смысле, вот именно за этот жанр держишься, как подкаст-расследование? Или думаешь, например, расширять, учитывая, что такие громкие, как история про Оксимирона, да, аудитория могла быть больше, чем просто подкаст?
Я фанатка жанра расследований в аудио. Для моих, как бы, целей это совершенно идеальный формат. Я величайшая фанатка подкастов расследований, могу про них рассказывать часами, как они работают, как они производятся в мире, какие есть еще журналистки, которые в мире занимаются похожими штуками на то, что делаю я, их буквально 4 женщины, и они просто великолепные. Вот. И для меня это как бы великое профессиональное счастье найти свой жанр. Вот. И поэтому текста не будет. И, кстати, меня всегда вот это очень цепляло раньше, сейчас уже нет, что типа все такие, а где текст, почему нельзя прочитать? А вот когда люди снимают документальное кино или художественное кино, вы у них спрашиваете, а где текст? А почему нет? Ну как бы серьезно, ребята, ну это же... Ну да, придется предпринять некоторые усилия для того, чтобы информацию получить. Но мы способны на это усилие.
Ну, мы, я, наверное,
мы уже так, вроде... на то сказал.
Так, вроде, ну, на самом деле, я всего, так, я сейчас пока скажу, что, мне кажется, надеюсь, что Настя к нам вернется, но, в принципе, мы все обсудили, я всем советую, первое, подкаст, послушать действительно, не читать краткое изложение, и картина совершенно иная, нужно заметить, да, что Мирон Федоров пока никак не прокомментировал этот подкаст, если прокомментирует, да, интересно, что он скажет, и, кроме того, это большое, ну, важно, что... Да, о, давайте. Я уже, на самом деле, Настя, я уже как раз говорю, чтобы слушали подкаст раз, что большая команда, не только Настя Красильникова, но и студия «Либо-либо», и многие другие люди, и поэтому я призываю всех поддерживать «Либо-либо». Там есть, собственно, сама Настя просит в конце подкаста, но мне кажется, эта работа реально стоит того, поэтому всех призываю такую работу поддерживать. Вот. Слава богу, у нас связь пропала в самом конце. Поблагодарю Настю, напишу ей в личку. Спасибо большое. Все. Ну, если вы заметили, то в разговоре с Настей мы использовали термин «сексуализированное», а не «сексуальное насилие». Это не случайно. Сейчас так принято, что многие вещи, которые в языке раньше именовались одним словом, теперь по разным причинам используют другие термины. Опять же, причины могут быть разные, и я сторонник того, что каждый сам волен выбирать, но стоит прислушиваться о том, чем старое слово отличается от нового. А бывает вообще язык меняется под влиянием больших событий, в частности, под влиянием войны. И в издании «Такие дела», где, во-первых, есть словарь разных таких терминов, которыми, возможно, стоит пользоваться применительно, особенно к незащищенным людям. В общем, издание «Такие дела» вышел материал о том, как изменился и меняется русский язык под влиянием войны. И сейчас я поговорю с автором этого материала Катей Красоткиной. Катя, привет.
Всем привет. Я сегодня словечком таким, который тоже мы часто, мне кажется, говорим в последнее время, да и вообще.
Да, кстати, знаешь, я не объяснил, в чем разница между сексуальным и сексуализированным. В таких делах есть словарик. Ну давай, значит, с этого начнем. Объясни, в чем разница, почему советуют лучше употреблять это слово.
Ну, дело в том, что слово «сексуальный» имеет положительную коннотацию. Вот как раз в том тексте, о котором сегодня буду говорить, много уделяется внимания валентностям, коннотациям, то есть как в слове, какое в слове содержится отношение к тому понятию, о котором мы говорим. И вот слово «сексуальный» имеет часто позитивную коннотацию, то есть мы можем сказать, сексуальная женщина — это что-то, ну, как бы хорошее, да, как мы оцениваем. А в насилии нет ничего сексуального, нет ничего хорошего. Поэтому придумали специальный такой термин «сексуализированное», чтобы разграничить хорошее и плохое и обозначить, что там пострадавшая от насилия не наслаждается этим, и это не про секс, а про насилие все-таки больше.
Спасибо. Ну, будем говорить про изменение языка под влиянием войны, и в том числе как раз когда внешние происходят изменения, когда кто-то говорит лучше использовать это слово. Но вначале еще, а какое твое самое, не знаю, тебе больше всего нравится или наоборот кажется самым ярким изменением в языке, в русском языке после начала войны, характерным что ли, да, которое вот, не знаю, ты говоришь с иностранцем и хочешь ему рассказать про эти изменения и первым делом этот пример даешь?
Я бы сказала не про слово, а про самое характерное изменение употреблений слов и про то, что я и многие люди, кого я знаю, мы оцениваем других именно по тому, как они называют войну. И вот это словечко там, СВО, да, например, в среде какой-то эмигрантской, оно сразу настораживает. И, пожалуй, это вообще та точка, да, та проблема, с которой мне пришла идея написать такой текст. Вот, у нас в издании работают люди, которые остаются в России, которые в эмиграции, и есть разные, ну, как бы, есть разные ограничения, да, внутри России и вне ее. И получается, что мы немножко на разных языках говорим, и про это мне как раз хотелось бы, ну, про это подумать вот вместе с экспертами прекрасными, с которыми мне удалось поговорить. Вот, а, ну, именно слова, которые появляются в последнее время. Есть много разных. Если бы я иностранцу бы говорила про какое-то слово, вот, которое сейчас активно используется в русском языке, я бы, наверное, сказала про ядерку. Это было словом года. И ядерка — это такое уменьшительно-ласкательное словечко для ядерной войны или ядерного оружия. Такое жуткое достаточно уменьшение.
Да, а вот ты сказала, что не просто разные группы, разные слова, но это как триггер, да, определенный. А можешь как раз примеры, вот применительно к слову «война», да, вот как здесь люди определяют группу или настораживаются, да, как ты сказала?
Ну, например, если человек говорит «полномасштабное вторжение», то мы понимаем, что он точно в каком-то антивоенном комьюнити, да? Если человек говорит слово СВО, то либо он провоенный, либо он в таких обстоятельствах, в которых он не может или боится говорить «война» или «вторжение». Если человек говорит «война», то не обязательно совершенно он антивоенный, как оказывается, да? Там уже мы смотрим по контексту, да, что он имеет в виду. Вот, ну, и есть еще классные такие эвфемизмы, типа «после 24 февраля», «за последние 3 года». Я их сама использую, например, например, со своими собеседниками, когда беру у них интервью не про войну, не про язык, ну, про что-то абстрактное, но как бы чтобы никого не триггерить как раз, и чтобы это словечко не стало причиной для прекращения общения или для каких-то непоняток.
Если я правильно понял, не знаю, или это отдельные исследования, или по вашему заказу таких дел, в смысле теплицы, исследовали как раз посты. Можешь рассказать подробнее про это исследование? Как раз именно какие слова используются? Что это исследование показало?
Да, действительно, я видела, что теплица исследовала посты на предлог гуманитар и помощь, и как раз пришли к выводу, что такие слова, которые всегда были связаны с благотворительностью, они начинают использоваться в провоенном контексте, вот в провоенных каналах. И я как раз написала в теплицу, спросила, не исследуют ли они вот как раз, как используется слово «война». И по нашей просьбе они проанализировали это слово, СВО, специальная военная операция и вторжение в вот как раз по тому корпусу, который у них оставался с предыдущего исследования. Там примерно, ну да, даже больше 800 тысяч постов. И ну, выводы такие, что антивоенные каналы чаще используют слово «война», чем провоенные, но тем не менее провоенные тоже используют это слово. А что интересно, после 2023 года антивоенные, ну, такие антивоенно настроенные, да, каналы, они стали использовать аббревиатуру СВО. И мы как раз обсуждали с исследователями теплицы, почему пришли к выводу, что, наверное, вот с 22 года это слово вошло в обиход, оно стало таким привычным, и, ну, это уже моя интерпретация, как будто бы мы немножечко еще вкладываем в это слово то, как к нему относится там герой, например, да, материала, о котором мы пишем. Ну, то есть человек пошел на СВО, наверное, человек, который подписывал контракт, да, он верил, что он идет именно на СВО, а не там на войну или не вторгаться куда-то. Вот. Такое чужое слово.
Как раз про триггеры еще хочу поговорить. Тема, которая очень важна мне, когда сразу же в ходе дискуссии, в всем нам любимом Твиттере, например, да, сразу же вешают какой-то ярлык человеку. Вот, по-моему, называется дисфемизм, поправь меня, если не так. Какой здесь вообще корпус слов, какие новые слова появились, и зачем мы, ну хорошо, люди, да, эти дисфемизмы используют? И стало ли их больше, например?
Дисфемизм это такой антоним слову эвфемизм. Когда мы говорим эвфемизмы, то мы как бы приукрашаем и немножко делаем более красивой, более мягкой, более гладкой речь. А дисфемизм это действительно какой-то ярлык или скрытое обзывательство, уничижительное какое-то слово. И вот Александра Архипова много говорит, антрополог много говорит о дисфемизмах, которых стало действительно больше в последние годы. Они были до этого, просто теперь как бы есть новый дисфемизм для новых явлений. Например, дисфемизм «зетник» или дисфемизм «соевый», то есть «соевый либерал». Ну да, до этого там были разные словечки вроде «либераст», они были всегда, да, или «ватник», например. Вот сейчас просто изобретаются новые. Мне, конечно, грустно от того, что их так много и в сети, и как будто бы это дискуссию портит, все эти дисфемизмы.
Ну, правильно понимаю, что вот с начала войны, ну, в смысле, люди стали активнее их использовать? Если да, то почему? Да, вот, в отличие от мирных времен.
Ну, война поляризует общество, и как будто бы, мне так кажется, сейчас очень важно отделить друзей от врагов. Причем не только там, по каким-то крупным, да, вопросам, там, отношение к войне, но и внутри определенных категорий, вроде как единых, все равно как бы разделяются еще на более мелкие группы. Мы это видим как раз там, по российской оппозиции, да, и я не стала добавлять это в статью, но там дисфемизм, например, коцеботы, навальнисты, или как говорят сейчас, как сторонников ФБК называют, не следила особенно, не анализировала. Вот, но сектанты, да, вот, единороги. В общем, это же тоже все дисфемизмы, да, и они как бы говорят, что вот мы-то все понимаем, как правильно, а вот они заблуждаются. Или когда только началась мобилизация, в чатах обсуждали, что вот понаехали сентябрята те, кто как бы не уехали в марте-феврале 22 года, а вот сейчас все понаехали тут по миграции.
Ну да, применительно как раз к релокантам у тебя собраны такие слова, как уезжанты, бегунки, уйтишники, это, видимо, уйти-айтишник, да, и релокантропы. вот пока еще в этом месте останемся, вот смотри, я видел там, допустим, когда, значит, было расследование Каца про Железняка Леонтьева, я видел, некоторые пытались называть ФБК как раз Железняковцы. Вот ты как раз какое слово сказала, да, я вспомню сектанты, нет, Железняковцы. В общем, ну, оно вроде как не прижилось. А как вообще происходит, почему одни слова просто разлетаются, да, как, например, соевые там или какие-то еще, а другие не разлетаются? В общем, понимаем ли мы механику распространения таких слов и причину, почему одно слово популярно, а другое не популярно?
Ну вот механизм возникновения лингвисты могут объяснить. Например, ну там добавляется какой-то суффикс, да, или в случае с железняковцами, как бы вот эти овцы, да, были другие слова, которые по такому же принципу образовывались. Ну, например, февралята, сентябрята, там были до этого октябрята, да, в Советском Союзе так называли детей, ну, в честь октября, да, революции, вот. Но приживается это или нет, мы не можем понять, почему. То есть языковой процесс загадочен, и, ну, наверное, какие-то теории потом уже можно будет выдвигать, да, почему какое-то слово прижилось или нет. Но прямо сейчас, когда этот языковой процесс прямо происходит, про эти слова нельзя сказать, какое приживется или нет. Но даже вот те же самые сентябрята, мне кажется, сейчас уже особенно так не говорят. Это я уже в архивы залезла. Вот. Вообще очень интересно, знаете, есть такой проект «Слово года». Если вы зайдете на список этих слов года, он с 15-го, кажется, года, то есть каждый год выбирается слово наиболее значимое. И там некоторые такие вообще залежи, думаешь, неужели правда мы об этом думали, это нас волновало. Вот. Аквадискотека, например. Помните такое слово?
Ну, не, некоторые, да, там типа ватник, соевые приживаются. Тем более, очень удобно, действительно, в дискуссии, ты сразу как человека дегуманизируешь, да, лепишь на него ярлык, или зетник, например. А отдельная группа, которую ты выделяешь, это, если правильно, опять же, говорю, нейтронимы. Можешь ли сказать, что такое нейтронимы, и какие вот, собственно, сейчас именно под влияние войны, да, какие в русском языке нейтронимы возникли?
Ну да, нейтронимы, они же эвфемизмы, это слова, которые пытаются нейтрализовать какой-то неприятный смысл. Они, опять же, были и до начала войны, такие как «хлопок» вместо «взрыв», но и самый главный нейтроним, который возник как раз после 22 года, это специальная военная операция, как будто бы это не так страшно. Да? Война, у нее много каких-то негативных коннотаций, это сильное слово. СВО — это что-то такое более нейтральное, смягчаемое. Вот во время ковида возникали нейтронимы самоизоляции, антирекорд. Интересно тоже, мы говорили с коллегой Александром Мамзиным, что во время, вот сейчас уже, во время войны некоторые хлопки новые стали. То есть раньше хлопок — это был взрыв газа скорее в доме, а теперь хлопки стали такими. Хлопок в небе, хлопок над бухтой и даже прогремевшие хлопки, что вообще довольно странно.
Ну, кстати, мне кажется, слово «релокант» отчасти тоже такой нейтроним, потому что «эмигрант», ты сразу представляешь себе кадры советских фильмов, да, про таксиста, графа в Париже, да, а «релокант» вроде как он просто переехал, не знаю.
Да, его причем релоцировали.
Помимо его воли, в смысле?
Ну как? Он не особо активно принимал в этом участие. Это мне так кажется, что это слово, оно такое немножко, как бы бизнес ничего личного, не про идеологический переезд. И, конечно, я думаю, релоканты скорее надеются вернуться.
Ну, кстати, знаешь, я вспоминаю, что часто такие нейтронимы можно увидеть со всех сторон. И, допустим, одно время очень сильно придирались к российским медиа в изнании, что они не пишут заголовки, кто обстрелял Белгород или, там, не знаю, Шебекино, да? Там, то есть если обстрел Украины, то, значит, обстрелял войска РФ, а тут непонятно, да? То есть просто некий обстрел, а потом уже в тексте. И некоторые видели в этом сознательное, да, стремление не обвинять Украину в этих обстрелах, например.
Ну да, сейчас многие медиа, которые остаются в России, вынуждены тоже не уточнять, кто кого обстрелял. В частности, такие дела, потому что мы все еще соблюдаем российские законы. Поэтому как раз в чем главное, да, различие этой ситуации, что появились более жесткие законы, которые регулируют язык в том.
О, сейчас тебя слышно.
Да?
Да, ты говорил про законы, да.
В чем отличие современной как раз ситуации от еще довоенных вот этих вот новояза, да, языковых изменений, в том, что сейчас появились более жесткие законы, закон о военных фейках, например, который в том числе сказан. Вот, например, суперфемизм — это освобожденные территории. Или нижегородское ополчение в рекламе службы по контракту. То есть ополчение — как бы это такое позитивное слово, которое еще исторические отсылки в себе несет. И поэтому, ну, как бы это не просто служба по контракту, а это вот еще что-то такое прекрасное, доброе, вечное, что-то связывающее нас с предками. Вот. И раньше говорила немножко про гуманитарную помощь. Получается, что вот слова для того, чтобы сделать суперположительным значением, например, помощь военным, слова для этого заимствуются из других областей, например, из благотворительности. И вот гуманитарная помощь или гуманитарка так называются там, плетение маскировочных сетей и прочая помощь военным российским.
У меня остались два вопроса. Сначала один, следующий. Вот есть примеры, когда успешно удается сверху какое-то слово насадить. Например, СВО. Да? Оно в данном случае, потому что, ну, понятно, да, иначе у тебя будут репрессии. Но возвращаясь к моему первому вопросу. Вот когда, допустим, люди, которые занимаются помощью там, женщинам, которые оказались жертвами сексуализированного насилия, они говорят, да, что лучше так это слово используется, лучше так использовать, да. И у вас есть целый словарик, еще раз вернусь, да. Вот даже можем дать пример оттуда. Но насколько такие, такая тактика, да, когда определенная группа предлагает это слово использовать успешное, то есть понятно, что государство, да, оно в этом смысле сильное, да, у него есть репрессии, но когда это делает группа, и как ты относишься вот к людям, которые начинают, знаешь, противодействовать этому, чувствуя, что, блин, мне в рот залезают, я буду говорить, как хочу.
Такие люди появляются всегда. У нас же периодически выходили в соцсетях таких дел короткие и подлиннее ролики о корректной лексике. Каждый раз в комментариях приходили люди, которые говорили, почему вы такие языковые нацисты, вы учите нас, как правильно говорить, я не имею в виду ничего плохого, когда я говорю «инвалид», можно я буду говорить так, как мне хочется. Мы на это все время отвечаем, конечно, вы можете говорить так, как вам хочется. Мы не можем вас заставить, и мы как раз вот не тот репрессивный механизм, который предписывает, как правильно, и наказывает за ошибки, да, языковые. Но это некие рекомендации, и в словаре каждая, как бы словарная статья, там есть объяснение, почему лучше использовать то или иное слово. Некоторые слова просто некорректны с точки зрения там, медицины и так далее, а некоторые обидные и стигматизирующие. И, ну, как будто бы, если все потихоньку будут избавляться от стигматизирующих слов, мир, возможно, станет чуточку лучше. Вот. Но, конечно, мне не кажется, что нужно как-то кого-то принуждать, заставлять и так далее. Это скорее про просвещение и про спокойное объяснение. В 10-й, в 50-й раз, может быть, в какой-то момент человек поменяет свое мнение.
А может, пример, вот слов, которые, ну, допустим, вы советуете не использовать, и какие советуете использовать? Ну, помимо вот там сексуального насилия, сексуализированного насилия, да, какие еще?
Есть прям целый ряд слов, когда мы рекомендуем использовать позицию person first, да, то есть не инвалид, а человек с инвалидностью, не там шизофреник, а человек с диагнозом шизофрения и так далее. Это помогает вот как раз снимать эту стигматизирующую такую штуку. Вот. А есть, например, слово «бездомный», которое рекомендуют использовать вместо слова «бомж». У нас еще есть целый раздел про географию, например, вместо Прибалтики использовать слова слово «страны Балтии» или вместо «Белоруссии» «Беларусь». Вот. Но так, в принципе, любой желающий может заглянуть в наш словарик и почитать эти статьи. Там есть разные разделы. Вот это довольно интересно. Мы его обновляем, кстати.
Последний вопрос как раз связанный, да, с вот СВО «Война». То есть, наверное, слово СВО когда-нибудь уйдет из русского языка, когда, да, будет уже объективная оценка тому, что произошло. А вот эти слова, да, которые вы рекомендуете использовать, как ты думаешь, при каких условиях они могут стать общеупотребительными, да, вытеснив иные? Да? Какая здесь степень, не знаю, общественного давления, государственного давления? Что должно произойти, чтобы, например, они заменили привычные всем?
Мне кажется, они уже все чаще употребляются, по крайней мере, в медиа. Я смотрю, все больше медиа используют слова «сексуализированное», «насилие бездомное» и так далее. Я не знаю, что должно произойти, чтобы там на каждой кухне говорили «бездомный» вместо «бомж». Наверное, это невозможно, да? Ну, нужно ли это? Вот. Кстати, про то, что уйдет слово СВО, мне кажется, оно не уйдет, а просто его смогут использовать в каком-то ироничном ключе или как таком словечке, который символ своего времени. Но кто знает, может быть, какие-то слова вообще поменяют вот эту негативную окраску. У меня как раз текст заканчивается примером слова «вышка», который в Советском Союзе означал расстрел, а сейчас для многих людей вообще нету никаких воспоминаний о вот этой вот связи, и так называют высшую школу экономики, высшую математику и так далее. Поэтому, кто знает, может быть, СВО будет обозначать...
Эти красотки на такие дела. Спасибо тебе большое за беседу.
Спасибо вам всем.
Друзья, я тут смотрел комментарии в чате YouTube. Наверное, да, такие комментарии будут, думаю, будут под видео. Целью нашей беседы с первой гостьей, с Настей Красильниковой, не было пересказать расследование. Да, я думаю, что его действительно нужно самим послушать и лучше не пересказывать. Вот, и сложно такие, да, чтобы тебе. То есть, в одну секунду рассказали так или не так. Мне кажется, здесь как раз нужно вдумчивое прослушивание. По крайней мере, я вам советую это вдумчивое прослушивание, после чего вы можете сделать свои выводы о том, там, виноват, не виноват и все остальные. Также благодарю Катю. И материал, на который стоит внимание обратить, пусть будет тоже подкаст. На самом деле, один из самых светлых материалов, которые я вообще в последнее время слушал, читал или смотрел, это подкаст «Длительное свидание». Там тоже студия «Либо-либо» вместе с «Медиазоной». Это про защитницу Женю Кулакову, да, которая и про заключенного Виктора Филинкова, которые, у них роман, да, то есть она к нему ходила на зону, у них была свадьба на зоне, и, казалось бы, это тяжелая история о том, как люди не могут, которые любят друг друга, не могут быть вместе из-за того, что, потому что Филинков, да, по делу сети был в тюрьме, но его недавно как раз, да, освободили, они уехали в Казахстан, и это, правда, очень светлая история, и там Женин дневник, как она к нему ходит, как она готовится к свадьбе, как в колонии проходит свадьба. Всем советую этот материал послушать его, правда, получите удовольствие. То есть, казалось бы, это не совсем оторвано от реалии, но и про любовь, и что-то светлое. Дальше. Я призываю вас поставить лайк, если вам понравился этот стрим, несмотря на некоторые небольшие технические проблемы. Не по нашей вине, хотя какая разница. Просто извините, да, за технические проблемы. Кроме того, я призываю вас, если вы не готовы поставить лайк, напишите в комментариях, что вам понравилось, что вам не понравилось. Я их читаю либо в телеграм-канале Захаров. И к постоянным зрителям стрима, прослушку, у меня к вам просьба, она такая рабочая, связана с нашими профессиональными вещами. Если вы в России, ну даже не в России, неважно, напишите, о каких темах вам интересно было бы читать, слушать, смотреть. Не только расследования, но вообще любые, да, вот что вас беспокоит в жизни и о чем что вы бы хотели, чтобы медиа рассказывали. помимо войны или помимо того, какой Путин плохой, хотя эти темы тоже абсолютно важны. В телеграм-канале Захаров там есть, значит, моя личка, можете туда писать, или под этим видео в комментариях буду разбираться среди комментариев о тех, кто согласен с Настей Красильниковой, и о тех, кто с ней не согласен, или, например, мне не нравится тот язык, на котором говорят одни люди, например, он считает, что соевый неправильно использовать, а другой использует слово ватник, и он считает, что его правильно, а соевый неправильно. В общем, нет согласия.